Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении в городе. В Москве сейчас по Яндексу 4-бальные пробки, много, кстати, мелких ДТП, будьте внимательны. Может быть, вы только начинаете привыкать к солнцу. Такое тоже случается после полугода облачности. Так, внутренние и внешние стороны МКАДа. Смотрите, между Каширкой и Варшавкой пробки и между Калужским шоссе и Варшавским шоссе по внешней стороне. Также МКАД между Минским шоссе и Новорижским шоссе стоит. Еще на пересечении внешней стороны с Новорижским шоссе там ДТП, поэтому, скорее всего, пробка там будет собираться еще больше. Так, внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и Ленинградкой стоит. И район, кстати, знаете, какой стоит? Район Носовихинского шоссе и Старой Рязанки. Так, третье транспортное кольцо. Внешняя сторона, Лефортовский тоннель стоит. Внутренняя сторона подтормаживает примерно от от проспекта Маршала Жукова, наверное, здесь от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Будьте внимательны, район Мосфильмовской улицы, Фрунзенская набережная, здесь тоже ДТП много. И район метро Тульская. Садовое кольцо. Основное затруднение здесь на юге, в районе Павелецкого вокзала. Получается, между Мытной улицей и вот здесь, наверное, Космодемьянской набережной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем мы с вами с серии взрывов на Украине. Продолжим тем, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру из-за опасений роста мировых цен на нефть и ответных мер России. После новостей обсудим, что из названий школ инфобизнесов могут исчезнуть такие слова, как академия и университет. И Коммерсант сегодня написал, что Шанель начала отказываться от аренды магазинов в России. Интересно поговорить о том, кто эти площади спас. Особен занять.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу взрывов на Украине, по ТАССу читаю. Значит, воздушная тревога была объявлена около 5:30 утра в 14 регионах. Поступали сообщения о взрывах в Днепре, в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Киеве, Кривом Роге, Сумах, Харькове, Хмельницком, а также временно подконтрольном Украине Запорожье. В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры. В нескольких районах Днепра отключено электричество. В Кривом Роге Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Также сообщалось о повреждении, значит, Днепрогэс. В Кропивницком перебой с электроснабжением. Свет отключен в аварийном порядке. Сообщалось также, что в Одессе тоже тысячи абонентов остались без света. Реакция сопредельных стран последовала. Польские вооруженные силы предупредили жителей республики о шуме на границе с Украиной из-за поднятой в воздух авиации Польши и ее союзников. В Варшаве связывают работу воздушных сил с усиленной активностью дальней авиации Российской Федерации. Польский самолет поднимается второй раз за сутки. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, можно ли проанализировать ущерб от сегодняшних ударов для Украины?
Да, можно, но не с точностью там до гривны или доллара, поскольку выведены из строя ряд гидростанций, наверняка совершенно точно остановилась Днепровская ГЭС, генерации от нее нет. Разрушен как минимум один машинный зал. А машинный зал восстанавливается годами, то есть там стоят турбины. Они долго делаются, долго устанавливаются. И мощностей по их изготовлению очень мало, и производство резко не нарастить. Разрушается при разрушении машинного зала и все коммуникации. То есть проще сделать новый объект. То есть можно считать, что плотина целая, Днепровская ГЭС, а самой ГЭС нету. Ряд других электростанций выведено. Вот. И кроме того, по моим данным, нынешние удары по подстанциям 750 киловольт самым мощным, а их не так много. Скажем, чтобы вывести из строя всю атомную генерацию Украины, mm-hmm. достаточно уничтожить десяток подстанций 750 киловольт. Значит, и ну, нанесенные
Ой, Владимир Викторович, а повторите, пожалуйста, связь прерывается. Нанесенный что?
Удар нанес ущерб Украине на несколько сот миллионов до того
миллиарда. Ой, сейчас попробуем перезвонить еще. Прошу прощения, очень плохая связь. Так, по поводу Днепрогэс, значит, что? Укрэнерго сообщает, Укргидроэнерго, прошу прощения, говорит, Днепровская гидроэлектростанция остановила работу. Повреждения на станции очень серьезные, заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Минэнерго Украины заявила об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последние время. Национальная энергокомпания Укрэнерго сообщила об аварийных отключениях в 6 областях и на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Да, Владимир Викторович, повторите, пожалуйста, нанесенные удары, потом звук залип.
Я бы оценил ущерб материальный, который нанесен вот этими ударами ночными, в несколько сот миллионов долларов и не меньше 1 миллиарда долларов, если не меньше. Угу. Выведены из строя, уничтожен машин, как минимум один машинный зал Днепрогэса, плотина целая, мы же не варвары, как украинцы разрушили Каховскую ГЭС, плотину. Плотина целая, но самой ГЭС нет, то есть нет оборудования никакого. Восстановить, строить, построить по новой эти турбины очень долго, очень дорого, и проще построить новый объект. Кроме того, выведены из строя подстанции 750 киловольт, и поэтому обесточены крупные города в ряде областей. Угу. Чтобы вывести из строя всю атомную генерацию Украины, достаточно уничтожить десяток подстанций 700 киловольт. Вот это начали делать.
Владимир Викторович, с чем вы связываете, что это начали делать, и самое главное, именно тактически, что это дает? Или даже стратегически?
Это стратегически дает приглашение к капитуляции Украины. То есть, если удары будут продолжаться такие, то на обширных территориях Украины образуется серая зона без электричества. Там не будет, когда нет электричества, нет ни газа, ни света, ни тепла, затруднено пользование железными дорогами, тепловозов мало, логистика военная сильно нарушится. Проще говоря, там наступит полный коллапс, там невозможно станет жить.
А принципиально, помните, когда зимой еще прошлого года начинались удары по энергетической инфраструктуре, тогда это считали чем-то существенным, но Украине, в принципе, удавалось в какие-то сроки восстановить энергоснабжение. Чем принципиально текущие удары отличаются по объему от тех?
Тогда не уничтожались машинные залы. То есть, собственно, электростанции оставались в строю. А удары наносились по мелким трансформаторным будкам, ну, подстанции 330 киловольт, это меняется за пару дней. Щадящие удары были. Такие вот приглашающие подумать руководство Украины. Но руководство Украины не подумало. И сейчас им сделано такое предложение, я цитирую одного известного персонажа, который уже отклонить невозможно.
Ага. Владимир Викторович, с вашей точки зрения, какие действия, например, могут западные союзники Украины в связи с этим, какие выводы они делают, наблюдая эти удары?
Я думаю, они сделали уже вывод, что они сильно ошиблись в своей политике в отношении России и Украины. Кстати, если они захотят воевать с нами, то, в принципе, вывести на прилегающих к Украине территории стран НАТО такие же вот энергомощности не представляет никакого труда. Одна ночь и жизнь в Прибалтике, Польше, той же агрессивной, чересчур Румынии, станет невозможной.
Владимир Викторович, слушатели наши говорят, а почему временной промежуток именно текущий был выбран? Ну, обычно же, как вы понимаете, спрашивают, а почему не раньше? А почему именно сейчас? А вроде бы не зима, а уже весна. Как будто бы легче будет в той стране.
Ну, я думаю, идет подготовка к весеннему наступлению. Время выбрано оптимально. С точки зрения вот нынешней общеполитической мировой ситуации. У Украины нет возможностей продолжать активное сопротивление. Uh-huh. Она уже перешла к стратегической обороне. И вот эти вот удары, которые сейчас наносятся, были нанесены, но они, собственно, добивающие. Украина не сможет воевать, ну и даже вообще жить, если не прекратит сопротивление. Почему этого не было сделано раньше? Ну, видимо, в наших политических и военных верхах надеялись на благоразумие и Запада, и киевского режима. Но не было этого благоразумия.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Демонтажер говорит, просто пришла весна, теплеет. Наши военные дают мирным не замерзнуть. Властям нужно задуматься. Так, еще не дорожает у Байдена выборы тоже в кабилку, говорит демонтажер. Это мы тоже сейчас обсудим. Просьба американцев к украинцам не бить по российской инфраструктуре. Так, как они радовались атакам на наши НПЗ, а теперь кричат о нас-то за что? Удивительное руководство на Украине. А, не смешно уже. Интересно, чего ждали, Калика говорит. Ну, Калика, вам Владимир Викторович ответил. Вот. То есть решения принимались сообразно там ряду условий. Разбомбить все ТЦГ, пусть свечи жгут, говорит Олег. Олег, здесь принципиально важно, что... Машинный зал поврежден, нет ПРГС, да, но плотина цела. Вот, поэтому, когда здесь тоже нужно быть осторожными с формулировками, когда говорите «разбомбить ГЭС», вы подразумеваете, что там все-таки плотина тоже есть, но российское руководство военное исходит из того, что удары точечные. Нет задачи залить эти территории, нет задачи. Есть задача склонить противника к тому, чтобы противник успокоился, и начал уже, соответственно, ну, видимо, свою позицию менять в отношении там переговоров и так далее. Еще здесь любопытное есть заявление, найду, так-так-так, сейчас скажу, что эксперты отмечают, в виде массовую атаку, но насколько она именно крупная, сказать пока что сложно, можно только предполагать. Мы понимаем, что еще важно здесь следующее, на Украине введено уголовное наказание за... съемки мест, куда прилетают ракеты, но съемки эти все равно есть. Есть, конечно, тоже про это слышали, определенная хитрость с их стороны. Они иногда жгут покрышки, давая как бы ложную информацию о том, что вот какое-то место поражено. Но здесь нескольких ракурсов уже было снято. Тут, кстати, РИА Новости тоже ссылается на подполье, которое, ну, видимо, снимает и, соответственно, передает информацию сюда. И тем самым люди подтверждают, что, в общем, удар был нанесен. Да, глава Укргидроэнерго, я уже писала, намерен по видеосвязи еще показать партнерам разрушение ДнепрогЭС. Работа станции была... остановлено.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Соединенные Штаты Америки призывают Украину, вдумайтесь, призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, потому что это провоцирует мировой рост цен на нефть. А мы знаем, что у американцев цены на нефть напрямую подвязаны к биржевым ценам, и поэтому, как только резкие колебания происходят, у них тоже цены сразу же растут. По словам источников Financial Times, в Белом доме растет недовольство ударами, которые украинские беспилотники наносят по российским нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и нефтехранилищам, расположенным на западе страны. Financial Times отмечает, что в этом году мировые цены на нефть выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель. Это привело к повышению стоимости топлива в США как раз в тот момент, когда Байден начинает свою предвыборную кампанию. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли эти удары могут объективно спровоцировать рост цен, рост мировых цен на нефть?
Думаю, что да, но здесь надо разобраться. Дело в том, разобраться в роли России, в роли как производителя нефти, так и о потребительских возможностях и нуждах, скажем, Соединенных Штатов и Европы. В Европе, понятно, сейчас мало кого интересует. Там, наверное, остались интересанты только в виде Турции и Великобритании. Нас она совершенно перестает волновать сейчас уже по экономическим причинам, понятно. Речь, значит, должна идти о США. Ну вот смотрите, мы производим примерно 13-14% от мирового, так сказать, производства ежегодного нефти, сырой нефти, вот наша страна. Так, американцы, в свою очередь, потребляют около 20%, ну, включая и собственную добычу, около 20% общей добычи мировой. То есть это крупнейший потребитель нефти сейчас. Вот, ну, то есть экономика номер один вот по этим параметрам, по крайней мере.
Так.
Теперь смотрите, производство в США нефти ежегодное, ну, скажем так, ежедневный дефицит нефти, они производят порядка двух, я лучше в тоннах буду говорить, нам это привычнее и понятнее. Порядка потребления у них порядка 2,5 миллиона тонн ежесуточно в США, а производят они 1,7-1,8 миллиона тонн в сутки. Так. Поэтому у них 700 тысяч тонн ежесуточно дефицит. Естественно, они его покупают по всему миру, в том числе и у нас. Вот примерно так.
Ну и в данном случае действительно ли, скажем так, если эти удары, ну, например, со стороны Украины, эти попытки продолжатся, там было уже заявление вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, которая говорит, что мы понимаем опасения американцев, но считаем, что российские НПЗ – это законная военная цель, то есть, очевидно, они не собираются останавливаться и попытки продолжат. Это действительно может, ну, например, спровоцировать ОПЕК каким-то решением, это может спровоцировать какие-то еще контакты для того, чтобы повлиять на то, что на бирже происходит?
Да, нефтяной рынок, вот мировой нефтяной рынок, он при всей своей как бы инерционности, он очень реактивен на различные вот такие вбросы подобного рода, вот как то, что сейчас происходит с нашими НПЗ и нефтехранилищами, нефтебазами в нашей стране из-за ударов
той страны, украинской страны.
Да, той страны. Ну, Украина, да, я хотел ее обозвать, но не стал. Вот, и, конечно же, эти цены подскакивают очень быстро. Рынок очень на это реагирует. Просто вспомните, что было, когда, вот условно говоря, как медведь прошелся, американцы прошлись по Северной Африке, включая Ливию и по Ближнему Востоку. Что там творилось, да, и с ростом цен, когда за $130 подпрыгивал. Они это помнят прекрасно, потому что это, безусловно, отразилось на них. А для американцев сейчас, у них и так, ну, по, это не мои оценки, это объективные оценки экономистов, у них это идет сейчас спад производства, производственный спад. Это очевидно, это все знают, а вот и сейчас на этом уровне малейшие повышения цен, они, безусловно, совершенно отыграются не только там на Байдене и его компании, которые там на выборах, они реально отразятся на экономике страны, их.
То есть, но насколько, Александр Вячеславович, здесь имеет место именно манипуляция информационная, или же все-таки любые удары по критической инфраструктуре, в том числе, прежде всего, еще там и нефтяной инфраструктуры России, может влиять на мировые цены ровно так же, как, например, влияют, когда на Ближнем Востоке какая-то очередная вспышка происходит?
Ну, наверное, чуть-чуть меньше, конечно, меньше. Поскольку американцы, да, американцы меньше покупают нашей нефти значительно, чем той же ближневосточной нефти. А, еще раз говорю, нам совершенно без разницы, что происходит с экономикой Европы сейчас, потому что очевидно для всех, как только мы закончим, победоносно закончим нашу военную спецоперацию, Евросоюз развалится, потому что его объединяет единственное, это ненависть к России. Больше у них нет ни единого объединительного фактора вот во всех этих странах. Так? Это первое. Второе, это то, что необходимо сказать, что Да, чувствительные удары, безусловно, чувствительны. Нельзя говорить, что да, ничего там, подумаешь, там пожар здесь, пожар. Действительно, удары чувствительны. Они где-то затронули 10-12% наших производств углеводородов, легких углеводородов. Так, и это действительно печально. Сейчас начинается коллапс. Начинается самое практически страшное. Вот мы видим вот эти вот нападки их на наши территории и так далее. Это крыса, загнанная в угол. Она ведет себя так. Она бросается на все шевелящееся, абсолютно на все. Для нее угроза все происходящее. Вы посмотрите, как ведет их этот клоун. Это же ужасно. Он даже бросается на тех, кто ему платит деньги. Он уже перестал улыбаться, он орет на них. То есть это коллапс. И коллапс, ну, совершенно растянутый. Поэтому сейчас мы должны понимать, что удары могут быть. Я думаю, что наши, ну, те, кому положено понимать, это знают намного лучше, чем мы, чем, ну, обычные люди, которые, а наши и вооруженные силы, и спецслужбы, они заняты в основном, думаю, именно этим, борьбой вот с этой сумасшедшей крысой, загнанной в угол. Вот.
Спасибо, Александр Вячеславович. Вас благодарим. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Так, получается, Умаров предполагает, что ОПЕК плюс может повлиять на выборы США через ценообразование. Ну, во-первых, у ОПЕК плюс нет такого интереса. Не забывайте, что в ОПЕК, прежде всего, в ОПЕК входят крупнейшие партнеры Соединенных Штатов Америки, та же самая Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. Но здесь принципиально важно. Для американцев ОПЕК на рынке – это очень мощный противник, потому что для американцев важно сейчас, чтобы цены на нефть были низкие. Для ОПЕК важно, чтобы цены на нефть были приемлемы, прежде всего, для экспортеров обычной нефти. И поэтому вспомните тогда турне Байдена по Индии, еще по другим странам, когда он убеждал, что нужно распечатывать резервы. Этот кризис энергетический, который был во время пандемии, тоже Байден требовал, чтобы, соответственно, там были решения принимались, но ОПЕК стояла на своем и сейчас стоит на своем, и американцы не могут никак не противодействовать. Но для них история ударов по инфраструктуре российской, видите, как здесь чувствительная, потому что они опасаются, что это может быть признаком, не признаком, точнее, а средством информационной манипуляции, что может повлиять на биржу, то есть там риски растут и так далее. Когда на бирже слышат слово «риски», ставки сразу повышаются, и цены тоже повышаются. Незначительно может быть, но все равно 10-15% для них много. Воюйте аккуратно, а то у нас нефть подорожает. Сюр какой-то, не повезло Палестине, что у них хаба никакого не было, говорит пан. Это правда, вы знаете, это еще будет описано, я думаю. Это, конечно, тянет на какую-то, знаете, как говорят, что иногда жизнь бывает гораздо более, в жизни бывают гораздо более фантастические сюжеты, чем можно представить себе в каком-нибудь фантастическом шедевре, в смысле книги. Вот. А так действительно, да, воюйте аккуратно, то есть не бейте по критической инфраструктуре. Но украинцы, надо здесь отметить, они пытаются настаивать на своем. Они говорят, что мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые у нас есть сегодня. Также есть заявление и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сделала такое заявление. То есть на Украине подтверждает информацию Financial Times, что США обращаются к Украине с просьбой прекратить наносить удары по российским НПЗ. Вот так это выглядит. Тем временем пришло официальное заявление Министерства обороны по поводу России, по поводу утреннего ракетного удара по Украине. Сегодня был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации, формирования ВСУ и иностранных наемников. В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружений, военной техники и боеприпасов. Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО. Нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности. 14.30. Информационный выпуск. Мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и есть еще сообщение я сейчас по поводу того, что происходит на Украине после массированных ударов российских вооруженных сил по инфраструктуре украинской. Так, сейчас найду сообщение. Вот, значит, Харьков полностью обесточен, мэр города говорит. Так, здесь были где-то подробности еще, что именно там было. То есть там нет света, там не работают насосные станции, там не работают светофоры, там проблема с канализацией из-за этого возникла. Подробностей пока других еще нету. Так, в ДНР освобождена станция Алебастровая. ПВО России за неделю уничтожили 992 украинских беспилотника. И вооруженные силы России за неделю отразили 13 контратак ВСУ на Купинском направлении. Так, и еще за неделю на Белгородском направлении уничтожено более 3000 военнослужащих ВСУ и боевиков украинских формирований.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Из названий школ инфобизнесменов могут исчезнуть слова «академия» и «университет». Рособорнадзор поддерживает предложение о запрете использовать в фирменных наименованиях юрлиц образовательных учреждений без соответствующей лицензии слов «академия», «университет» и «институт». В общем, если человек занимается инфобизнесом, то, соответственно, если продвигает какие-то курсы, и именуют эти курсы как «Академия такого-то» или «Университет такого-то» или «Институт такой-то», но лицензии нету, ему будет этого делать теперь нельзя. Евгений Семченко сделал заявление замруководителя ведомства на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в благосфере, которое состоялось 21 марта в Госдуме. Отсутствием запрета на использование слов «Академия», «Университет» и «Институт» в фирменном наименовании юрлица, как правило, пользуются недобросовестные инфобизнесмены, поясняется в перечне инициатив рабочей группы. Лидия Малыгина с нами, доктор филологических наук, завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАН ХИКС, профессор МГУ. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рада вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а принципиально это теперь на что-то повлияет? То есть насколько действительно ущерб от того, что вот инфобизнесмены есть, они придумывают какие-то курсы, ну и в целях продвижения и повышения продаж именуют себя там институт такой-то?
Евгения, то, что именно сейчас межведомственная рабочая группа Государственной Думы Российской Федерации по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и благосферы предложила навести, наконец, порядок и добиться того, чтобы соискатели лицензии на осуществление образовательной деятельности, во-первых, там же несколько пунктов, и первый момент, что вот этими соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности могли быть только образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели. Крайне важно время, когда была эта инициатива выдвинута. Да? Именно сейчас в условиях информационной прокси-гибридной войны, развязанной против нашего государства, в условиях бурного развития не просто интернета, а еще и нейросети, искусственного интеллекта, да, мы наблюдаем экспонентный рост, во-первых, случаев мошенничества в образовательной сфере, в том числе с применением вот этих новых технологий. Это крайне важный вопрос. Это один из вопросов обеспечения национальной безопасности. Это вопрос борьбы с деструктивными потоками, рассчитанными на молодежную аудиторию. Потому что мы все помним китайскую мудрость старую, да, уже древнюю. Да? Хочешь победить своего врага, воспитай его детей. То есть сейчас очень важно то, что образовательными услугами теперь будут являться, там это перечислено так, да? Первое, предоставление дошкольного образования, предоставление основной образовательной программы начального общего образования, основная образовательная программа среднего общего образования, основная образовательная программа. Кстати говоря, и СПО – это среднее профессиональное образование, и высшее образование. То есть что было раньше? Любой представитель инфобизнеса, да, человек, может быть, вообще чуть ли не с уголовным прошлым, а такие случаи тоже были, мог объявить себя академией, школой, да, вселенского успеха.
И выдавать дипломы.
Да, и какой-нибудь Геннадий Процветальников от лица, там это я шучу, да, академии, выдавал, значит, бумаги. Как реагировали дети, мои же собственные дети? Они говорили: мама, а зачем нам вообще сдавать ЕГЭ, поступать в ВУЗ и учиться? Да мы сразу пойдем преподавать, как какой-нибудь Геннадий Процветальников. И миллионы будут приползать к нам на коленях. Да, я хочу, чтобы миллионы приползали на коленях сами. Деньги имеется в виду, да?
То есть получается, вот, что подмена понятия произошла, как бы подмена понятия сделали вот эти инфобизнесмены. То есть, условно, важно понимать, они могут, ну, не знаю, продавать какие-то курсы, но не имеют права обзывать это там академией, институтом и выдавать какие-то бумаги, якобы с печатью.
Да, то есть
или
мы
могут?
Долгое время, смотрите, мы долгое время наблюдали ситуацию недобросовестной конкуренции в сфере образования, да? Мы видели, какое негативное влияние это оказывает, в том числе и на традиционных педагогов, да, на педагогов высшей школы, средней школы, на педагогов дополнительного образования, потому что, в общем-то, у них появились конкуренты безо всякого образования, которые оказывали коммерческие услуги, которые еще и подрывали авторитет людей, посвятивших себя педагогике. Ну, они могли взять деньги, ничему не научить или вообще там исчезнуть, обмануть, ну, все что угодно. Вот этот запрет на использование наименования образовательных учреждений в названиях компаний, не осуществляющих образовательную деятельность, это очень значимое изменение. Поскольку раньше этим правом явно злоупотребляли, как я уже сказала, и инфо-цыгане, и откровенные уголовники. То есть они использовали в своем названии слово «институт», «академия», «университет». Это автоматически повышало статус этих мошенников, поднимало авторитет сомнительной организации в глазах аудитории. А уже дальше, да, следующий какой шаг? Дискредитация традиционных образовательных учреждений высшего и среднего образования.
Лидия Евгеньевна, понимаете? А почему, в принципе, инфобизнес вот этот вот, со злоупотреблениями причем, потому что, ну, если все легально, мне кажется, нет никаких здесь проблем. А почему он оказался настолько востребованным, и, соответственно, люди готовы были нести миллионы туда, чтобы какого-то блогера послушать?
Ну, мы переживали очень непростой период. Вот раньше в истории не было такого бурного развития технологий, да? Не было возможности так легко получить доступ к массовой аудитории. Не было таких, в общем-то, изощренных способов ведения информационной войны, да? И, скажем так, способов обработки вот этих неокрепших умов, да, наших детей. Использование всего комплекса вот этого манипулятивного воздействия, эмоционального воздействия, да? То есть понятно, что ну, когда тебе дают такой вот, в такой форме дают информацию, да, возникает даже такая зависимость, да. Хочется потреблять информацию, которая вот как, знаете, когда пончики мы едим,
красивая,
да,
красивая.
Да, все очень красиво, все очень ярко, и вот стимул реакции, то есть при очень-очень маленьком усилии ты вдруг получаешь очень яркое впечатление, да, и у тебя возникает зависимость, ты хочешь все время получать вот эти яркие впечатления. Точно так же, как, вы знаете, вот самодеятельность, какие-то танцевальные секции, я их откровенно ненавижу, потому что я вижу, что есть профессиональная подготовка, есть хореографы, их традиционно готовят, это тяжкий труд, да, а есть самодеятельность. Ну вот в какой-то момент такая самодеятельность говорит: да мы лучше, идите к нам, не нужно ни высшее образование получать, ни у станка вот этого балетного стоять там часами, а вот приходи, плати деньги, танцуй у нас, и все. И происходит вот эта подмена в сознании, в том числе и молодежи. Им кажется, что они занимаются чем-то профессиональным, хотя на самом деле это дилетант уровень. Помню, как папа говорил, приучил меня не участвовать в самодеятельности и не любить ее. Вот у нас в какой-то момент самодеятельность заменила, в общем-то, у массовой аудитории представление вообще об образовании. Мне кажется, что вот эта самодеятельность, это и есть образование.
Но не
вот
кажется ли вам, Лидия Евгеньевна, я понимаю, да, но не кажется ли вам, что все-таки эта история с инфобизнесменами, она так или иначе не под давлением, конечно, уголовных дел каких-то. Сейчас, кстати, блогеру Блиновского он предъявили обвинение в окончательной редакции, адвокат делает заявление. А просто потому, что ажиотаж уйдет, и, соответственно, ну, как бы аудитория успокоится и уже поймет, что, ну, это какая-то пирамида получается. Принеси мне миллион, найди еще кого-то, он тебе принесет 500 тысяч, и я вас научу, как правильно там за секунду заработать 10 миллионов, ну, что-нибудь такое.
Да, но мы не можем ждать просто, когда ажиотаж сам пропадет, уйдет, да, потому что вот сейчас, вот мне, например, я мать двоих детей, с одной стороны, с другой стороны, я представитель высшей школы, да, я больше уже 15 лет работаю в МГУ, в РАНХИКС, в высших учебных заведениях. У меня есть еще одна ипостась, да, я тоже руководитель системы дистанционного образования, да, в интернете, и я могла бы тоже сказать: нет, вот эти законы, они все нас как-то ограничивают, да нет же, это наведение порядка. да, это то, что мне поможет легче найти язык с собственными детьми. Потому что наши дети в школе, вот у меня дочь учится в 11 классе, она говорит: мама, а зачем мне идти и сдавать ЕГЭ? Зачем мне 5 лет сидеть в ВУЗе? Я сама открою свою школу. Я говорю: ну как ты откроешь школу? Она говорит: вот так. Вот просто открою, назову ее. Легко. И у меня будет поток. Я говорю: Маша, моя дочь, зовут Мария. Я говорю: ну как же так? Ну ведь родители могут детей, которые будут приходить в твою школу, спросить о твоем собственном дипломе, да, о твоем уровне подготовки. Она говорит: мама, никто этих вопросов не задает. Никто. Вот просто приходит и, скажем так, вот в этом эмоциональном каком-то состоянии, да, готовы, и причем и детей своих еще привести.
Понятно.
Непонятно кому.
Да? Спасибо.
Да. Такого быть не должно.
Лидия Евгеньевна, благодарю вас. Лидия Малыгина была с нами, доктор филологических наук, завкафедры медиаобеспечения государственных интересов нацбезопасности Института права и национальной безопасности РАНХИКС. Так, во времена интернета, когда любую информацию можно получить легко, платить деньги за какие-то уникальные уроки и знания, признак недалекого ума, говорит Сергей. Но подождите, Сергей, таким образом, знаете, вот есть интернет, и давайте теперь закроем. Все закроем. МГУ закроем, РАНХИКС закроем, Стэнфорд, Оксфорд, все институты закроем, потому что, ну, в интернете же все есть. Пишут. Давайте еще будем говорить: ну, в Википедии же написано много всего любопытного, правда? Вот. И предложим написанному верить. И все. И никаких проблем. Вот. Медицинские институты, да, закрыть можно заодно. А что, в интернете же написано, вон курсы забил там. Как правильно вырезать кисту какую-нибудь, не знаю, из челюсти, что-нибудь такое, да, и вот. Но, послушайте, хорошие институты — это все-таки, во-первых, это фундаментальные знания, это структура знаний, это, соответственно, систематизация, логика и так далее. Конечно, есть люди, которые в основном продвигают, да, что я вот получил диплом, ничего не зарабатывал, сделал свой блог, научу вас, как заработать, несите ко мне деньги. Я, кстати, открыл академию. Но, понимаете, даже люди, ведь манипуляция в чем заключается? Люди, которые утверждают, что высшее образование сейчас не так важно, они называют свои курсы или открывают, ну, некий, придумывают медиапродукт с названием «Академия», «Институт», «Университет». Но при этом говорят, что реальные институты, академии, университеты не нужны, потому что, ну, как бы, чего 5 лет сидеть и чего-то ждать, понимаете? Зачем этой научной деятельностью заниматься? Вот, раз-раз, я вам все рассказал. Кто хочет, может учиться без МГУ, но ему корочки после этого не дадут, говорит Сергей. Ну, кто хочет, может учиться не в МГУ, а в СППГУ, в любом другом институте, естественно. Просто важно понимать, что, скажем так, нельзя подменять понятия. А так мы можем с вами дойти. А зачем нам школа нужна? А зачем нам детские сады нужны, правда? Сейчас же есть эта тема, что детские сады на самом деле это место передержки детей, а не образовательные учреждения, да? Но придумали это, в общем, люди, наверное, которые, в принципе, даже не читали о том, что такое детский сад по закону. Вот. Поэтому никто же не говорит о том, что надо закрыть, прикрыть интернет полностью, запретить этих инфобизнесменов и так далее. То есть есть проблем манипуляций, злоупотребления. Особенно, когда, вспомните эти претензии людей, которые пытаются теперь вернуть свои деньги, отдав миллионы рублей за то, что им говорили: вы прослушаете курс, ну, не знаю, в какой-нибудь академии X, там Y, которую я сам основал, и ваш бизнес вырастет втрое, например. А человек прослушал, у него бизнес никакой не вырос. А у него, например, даже какие-то потери произошли или еще что-то. Кто-то говорит, что это похоже на секту. То есть никто же не говорит, что вообще все это запретить надо. Но просто не нужно это называть такими словами, как академия, институт и университет. Потому что это все с точки зрения закона имеет свое определение и свой набор там, каких-то бумаг, которые, критериев, которые позволяют так называться этим учреждением. Так, еще эти люди в основном сами все с фундаментальным образованием, поэтому им хватает знаний продвигать свои идеи, говорит Александр. Да нет, есть люди, которые продвигают свои знания, но при этом не используют слова «академия», «университет» и так далее. Вот. Так, Адам, вижу. Да, спасибо большое. Еще эти люди, еще сообщение. Я за наших людей столько богатых, что за всякую чушь в интернете деньги платят. Страна непуганных идиотов, говорит Андрей. Да послушайте, везде платят. Везде платят, везде у людей есть деньги, везде платят, потому что люди чего хотят? Люди хотят легко и быстро, и готовы за это колоссальные деньги отдавать, понимаете? А на фоне этого делают заявление, а почему это у нас высшее образование такое дорогое? Ну вот если не бюджетное, да, почему это? Это те же самые люди, которые готовы вот этим вот инфобизнесменам, как это толерантно сейчас звучит, да, там инфо-цыган, это нетолерантно. Инфобизнесменам готовы отдать миллионы рублей, лишь бы там увеличить прибыль свою и, не знаю, просветиться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, еще страшно, что подобная академия обучает специалистов в сфере приготовления еды, оказания услуг в сфере красоты, то есть сфера, где необразованный человек может нанести реальный вред здоровью окружающим, говорит Анна Свердлова. А еще межконтинентальный колледж по блогингу и привлекательству. Демонтажер говорит. А, колледж, да, кстати, про слово колледж ничего не было, это институт, университет и академия. Смотрите, Коммерсант сегодня написал, что французская компания Шанель начала отказываться от аренды магазинов в России. Я думаю, что вы видели в Москве пустующие площади, где когда-то были бутики, особенно там этого много на, соответственно, вот в самом-самом центре Москвы. То есть там на витринах стоит продукция, стоят товары, там сумки какие-нибудь, может быть, одежды, как привлекать, да, а войти туда нельзя, купить нельзя, потому что эти бренды ушли из России, потому что вот они не могут жить в стране, которая, не могут работать в стране, которая, как это называется, ведет специальную военную операцию. Но при этом у них были договоры аренды, они их продлевали, и теперь французская компания ведет переговоры с арендодателями. Рассказали Коммерсанту три источника на рынке недвижимости. В материале издания сказано, что в 2022 году у Шанель в России было 17 бутиков, в основном они были в Москве. После начала СВО в компании заявили о приостановке деятельности в нашей стране, но холдинг продолжал арендовать помещения под свои магазины. Шамхал Эльдаров с нами, президент Ассоциации текстильщиков России. Шамхал Адамович, здравствуйте.
Да, да, Евгения, добрый день, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, кто эти площади способен будет занять, и почему, с вашей точки зрения, ну, на протяжении 2 лет, по крайней мере, дом Шанель все-таки не расторгал договоры?
Ну, во-первых, я хотел бы поприветствовать всех радиослушателей и еще сказать, что, ко всему прочему, я являюсь председателем комитета легкой промышленности стран СНГ. Наблюдаю общую тенденцию и могу сказать, что, конечно, торговый дом «Шанель» уходит с российского рынка с огромным-огромным сожалением. Потому что такой бренд, он имел успех, он имел популярность среди покупателей, но, как в той истории, свято место пусто не бывает. И раз уж наша невеста, как говорится, французская, решила уйти к себе, то и мы не уйдем, как говорится, в монастырь, а будем продолжать осваивать это направление. Огромное количество торговых домов, домов моды у нас в России. И я уверен, они займут эти площади, и наш российский покупатель убедиться в том, что качество российских изделий, оно ни в чем не уступает.
Но, Шамхал Адамович, здесь логичный вопрос возникает, почему раньше они не заявляли об этом, или же были какие-то неподъемные суммы по аренде, а, соответственно, откуда сейчас возьмутся деньги, если, например, эти компании уходят, ну, компания «Шанель», в частности, перестает арендовать, может быть, за ней последует кто-то другой, там, «Прада» и так далее, но если это центр Москвы, наверное, это слишком дорого, нет?
Я думаю, нормальная рыночная ситуация, когда площадь по какой-то причине, конечно, некоторое время постоит, но потом цена аренды будет снижена. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что эти компании, в первую очередь французские, подвергаются такому вот значительному давлению со стороны политиков Франции, Евросоюза о прекращении деятельности. И, видимо, даже не видимо, а однозначно, эти компании, они как бы, ну, надеялись, что смогут выдержать это давление со стороны местного руководства. Возможно, что им пришлось уступить и, как
Но, Шамхал Адамович, здесь еще другой момент. Те бренды, которые теоретически могут прийти на эти площади занять их, это российские, это бренды турецкие, например, премиум какой-то, это кто-то еще.
Я хочу сказать, что однозначно это будут наши российские бренды. Первая тема. Вторая тема. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вот сейчас мы находимся на выставке «Лекпром СНГ+.» и здесь представлено огромное количество домов моды именно российского российских дизайнеров, uh-huh. начиная от домов моды Ани Тетеримова, продолжая Гоши Рубчинского, Игорь Чепурин и многие-многие другие, Алена Ахмадулина. Это все, как говорится, такая вот масса, скажем так, домов моды, которые именно встанут в те места, где были в предыдущее время торговые дома «Шанель» и угу. других известных брендов. Причем эти марки, они ни в чем не уступают европейским по качеству и по дизайну.
Но получается, что они раньше не были заинтересованы или у них не было условий, их поддавливала монополия угу. все-таки европейских брендов, что они не могли на тех же самых люксовых улицах появиться?
Дело в том, что, само собой, конкурировать с такими общемировыми брендами было сложно. Но сейчас, как говорится, природа-матушка, она создала для нас, для наших производителей, такие условия, что именно наши предприниматели будут занимать эти площади. Даже при равных условиях, если лакшери-одежда будет произведена в Турции или в Китае, ну, наши дизайнеры знают менталитет. Ну, кто лучше приготовит борщ, чем... где его приготовят еще лучше, чем на Руси, да? То же самое и одежда дизайнерская. Кто еще лучше знает вкусы наших, скажем так, девушек, нашей молодежи, кроме как наши российские дизайнеры?
Понятно. Спасибо.
Само собой, эти места будут заняты нашими.
Да, благодарю вас, Шамхал Адамович. Шамхал Ильдаров был с нами. Благодарю президента Ассоциации текстильщиков России. Юра Куменков, модницы, которые могли купить себе «Шанель», будут покупать одежду в Европе. Вы знаете, Юра, с покупкой одежды, брендовой одежды в Европе, там же тоже все непросто, потому что в основном сейчас покупают все-таки где-нибудь, ну, прежде всего, в Дубае, потому что в той же самой Франции, в премиум-бутиках, в бутиках премиум-брендов не продают товары. Бывает такое, не знаю, насколько это как бы массовое явление, но не продают товары, например, людям с российскими паспортами. Или даже не продают людям, там, которые из России, и, например, у них есть кэш, то есть они говорят, знаете, как иезуитски, а вот карточку, он говорит, ну, естественно, карточки не работают наши там. Он говорит, нет, а мы за кэш вот у вас не купим, в смысле, вам не продадим, да? Ну, казалось бы, правда, ты пришел с деньгами, ты хочешь купить... Вот, а они говорят, нет, нет, понимаете, вот бьют по паспорту, что называется. За последние 200 лет Россия не могла конкурировать с иностранцами в моде и одежде, говорит Алекс, уж прям за всю 200 лет. Уж прям совсем никак. Ну, хорошо, сейчас модно, можно, почему нет? Ну, почему нет? Ну, то есть вы считаете, что вот все равно вот были европейские бренды, и все, теперь кирдык, вообще больше ничего. То есть всегда возникает вопрос, почему... мало было очень магазинов, даже российских премиум-брендов. Они только недавно стали появляться. Только недавно, понимаете? Кто-то говорит, что это какая-то, значит, ну, монополия с той стороны была. Кто-то говорит, что у нас не было заинтересованности, ну, просто были, да, дизайнеры, но они работали в очень узком сегменте, очень узком. Им достаточно было, они на массовый рынок не выходили. А вот там «Шанель», «Прада», «Луи Виттон» и так далее, они, естественно, были заинтересованы в том, чтобы продвигать свою продукцию здесь и заполонили рынок. Почему нет? Почитайте Пушкина, к примеру. Ну, хорошо, я очень люблю Пушкина, да. И что? В Иране тоже есть «Шанель» и высокая мода, нужно у них опыт перенимать, говорит Слейф. И что такого? Я просто не понимаю. Я знаю, Слейф, вы постоянно пишете, знаете, с поддевкой что-то. Ну, про КНДР еще напишите в очередной раз. В России есть и хорошо появляются хорошие бренды, да, их сейчас, правда, обвиняют, а что это вот так дорого? Но они в люкс-сегмент сразу заходят и делают хорошие вещи. Кому надо, те, конечно, и в Дубае могут купить. Вот, но здесь, видите, французский дом решил, что, в общем, видимо, несет он больше убытков. Все, я с вами прощаюсь до понедельника, Юрий Буткин к вам придет. А всем хорошего вечера и хороших выходных.